Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Порядок в Божьем творении». В последний раз мы с вами обсуждали вопрос, почему на 12 воротах в небесном Иерусалиме стоят ангелы. И мы подошли с вами вплотную к тому вопросу или к тому факту, что в Ветхом Завете Господь Иисус открывается своему народу ангелом Иеговы. Ангелом Иеговы Господь Иисус открывался только в Ветхом Завете. Причем это выражение «ангел Иеговы» встречается 56 раз, что означает «отделение». В этом отношении Пасидак пишет: единственное место об отделении капли живицы. Живица — это застывший сок некоторых деревьев, например, вишни, мы его даже кушали. Живица есть хвойных деревьев, в промышленности применяется. Это символизирует кровь дерева. Точно так должен был Господь Иисус пролить за нас свою кровь, чтобы отделить нас от греха и мира сего. Израиль является его народом, который он отделил от мира сего. В числах 23, стих 9 читаем. «С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится». Ангел Иеговы является образом откровения Господа Иисуса. И если мы коротко рассмотрим ситуации, в которых Господь Иисус открывался в Ветхом Завете определенным персонам, именно ангелам Иеговы, то мы сразу заметим, что речь идет об отделении Израиля. С этой целью рекомендую прочитать места Писания, потому что я их полностью привести не могу, это слишком много. Но кто интересуется, исследует эти вопросы, может себе эти места записать и затем дома изучить и прочитать. Первый случай. Агари, ангелом Иеговы, открывается. В Бытие 16, стихи 7, 9 по 11. Аврааму, в Бытие 22, стихи 11, из 15 по 18. Моисею, в Исходе, глава 3, со 2 по 10 стих, и 4 Валааму, в числах 22, стихи с 22 по 27, 31, 32, 34 и 35 стих. В пятый случай, Израиль во времена Иисуса Навину, в Судьях, глава 2, стихи с 1 по 3 и с 4 по 7. Шестой случай. Израиль во времена судьи Деворы. В Судьях, глава 5, стих 23. Седьмой случай. Израиль во времена Гедеона. Судьи, глава 6, стихи 11, 12 по 20, 21, 22 по 24. Восьмой случай. Маною и его жене. В Судьях, глава 13, стихи с 3 по 5, и с 13 по 21. Девятый случай. Давиду. Во второй книге Царств, глава 24, стихи с 16 по 25. И первый Паралипоменон, глава 21, стихи с 12 по 18. Десятый случай. Пророку Илии. Третья книга Царств. Глава 19, стихи с 7 по 16, 4 книга Царств, глава 1, стихи с 3 по 14 и 15 по 17. 11 случай, при царе Езекии, 4 Царств, глава 19, стихи 35-36, и пророк Исаия, глава 37, стихи 36-37. 4 случай, в псалмах. Псалм 34, стихи с 7 по 9 и 35, с 4 по 8 стих. И 13 случай Захарии. Пророки Захарии, глава 1, стихи 11, с 12 по 17, глава 3, с 1 по 10 стих и глава 12, с 8 по 10 стих. Все эти личности, кроме Агари, от Авраама, отца веры, до пророка Захарии, являются очень важными личностями в истории образования Божьего народа. Что в выше приведенных местах Писания в лице ангела Иеговы открывается Господь Иисус, видно в том, что этот ангел Иеговы представляется затем самим Иеговой в этих случаях. А Иегова есть имя откровения Иисуса в Ветхом Завете. В пустыне Господь Иисус сам ведет свой народ 40 лет под именем Иеговы, днем в облачном столпе, а ночью в огненном столпе. И далее Господь открывается ангелом Божьим 10 раз в Ветхом Завете и 5 раз в Новом Завете. Первый случай — Агари с сыном теперь, Бытие 21.17, второй — Иакову во сне, Бытие 28.12, глава 31, стих 11 и глава 32, стих 1. Третий случай — Израилю при прохождении Черного моря, Исход 14, стих 19. Четвертый случай — Гедеону в Судьях, глава 6, стих 20. Пятый случай — Маною в Судьях 13, стих 9. Шестой случай — Корнилию в Деяниях апостолов, глава 10, стих 3. А теперь приведу некоторые места Писания из Нового Завета, из которых мы видим, как Господь Иисус в своем плане спасения людей входит с ними в контакт через ангелов, чтобы обратить их взор и мышление на Бога, Творца и Искупителя. Если мы внимательно прочитаем эти места Писания, то заметим, что в этих ангелах мы видим удлиненную руку Иисуса Христа, чтобы послужить людям на земле. Первый случай — Захари в Луке 1, стихи с 11 по 20. Второй случай — Марии, матери Иисуса, в Луке, глава 1, стихи 26 по 38. Третий случай — пастухам, в Луке, глава 2, стих 9. Четвертый случай — Марии Магдалене, в Иоанна, глава 20, стих 12. И пятый случай — через ангелов Господь возвещает свое слово, о чем в Евреях, глава 2, стих 2, читаем. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние». Смотри также Откровение, глава 1, стих 1 и 7, и 7 посланий церквам. Откровение 2, стихи 1, 8, 12, 18, глава 3, стихи 1, 7 и 14, и Галатам, глава 3, стих 19. Шестой случай. Через ангелов Господь Иисус говорит и действует на своих учеников, апостолов. Деяния апостолов, глава 5, стихи с 19 по 43, глава 8, стих 26, глава 10, стих 13, глава 12, стихи 8 и 23, и глава 27, стих 23. И седьмой случай. Через ангелов совершит Господь Иисус суд гнева в 70-ю седмину. Откровение, глава 7, стих 1 и глава 9, стихи 14 и 15. Но не только для этого Бог создал ангелов, чтобы они служили людям. Бога и Его трон также обслуживают ангелы. Это мы видим во многих местах Писания. Первая книга Царств, глава 4, стих 4. «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах». Вот это выражение «сидящего на херувимах» фактически не на херувимах, а среди херувимов. И вторая книга Царств, глава 6, стих 2. «И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, и звала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего среди херувимов. Четвертая книга Царств, глава 19, стих 15, то же самое. Исаия, глава 37, стих 16. «Господи Саваоф, Божий Израилев, сидящий среди херувимов, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю». И Псалм 79, стих 2. «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий среди херувимов, яви себя». И Псалм 98, стих 1. «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает среди херувимов, да трясется земля». Господь Иисус, которого в этих стихах мы видим под различными именами, царствует на небесах между херувимами, что выражено словами «сидящего на херувимах». Это означает, что Его обслуживают херувимы, Его трон. Смотри также второй Паралипоменон, 18, стихи 18 по 21, Исаия, глава 6, стих 1 и 2, и Откровение 7, стихи 11 и 12. Поэтому подробнее рассмотрим помазанного херувима, раз здесь речь шла о том, что Господь царствует среди херувимов, восседает среди херувимов на небесах. Поэтому подробнее рассмотрим помазанного херувима, который вызвал в Божьем творении много беспорядка. Это очень интересно. Исаия 14, стихи 13 и 14. «А говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Это мечта сатаны была. Езекииль 28, стихи с 12 по 18. Этот текст возьмем за основной для рассмотрения помазанного херувима. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты, ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Произведения искусства твоих буден и твоих сопилок были в тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие от обширности действия твоего. Внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгорело сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость свою, зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедном действии твоем, ты осквернил святилище твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. В этом отрезке Писания Святой Дух сообщает нам, что сегодняшнего сатану Господь Бог сотворил совершенным. В выражении «ты совершен был в путях твоих» мы это видим. И помазал его Господь, и посадил его над всем небесным войском осеняющим. То есть все ангелы находились под его защитой. Он имел от Бога задание поддерживать среди ангелов порядок, но совершенным является только Бог, это мы знаем с вами. Поэтому мы едва можем себе представить, что сегодняшнего сатану Бог сотворил совершенным как Бога, как себя, но сходство с Богом было только внешним, по виду. Богу, как всезнающему, были известны все мысли помазанного Херувима, чего тот не знал. Это внешнее сходство и послужило сатане к тщеславию и превозношению над Богом. Сатана имел виды на трон, который Отец приготовил своему Сыну и его Церкви Вечности. Об этом троне читаем в Исаии, глава 6, стихи 1 и 2. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». Поэтому сатана говорил в своем сердце, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но Бог, Творец наш и ангелов, по отношению к Нему, к сатане, не принимает сразу строгие меры, но позволяет вызреть планам сатаны. В этом месте обращаю внимание на то обстоятельство, что серафимы встречаются в Писании всего лишь 2 раза, и только в Исаии, глава 6, стих 1 и 2. Только серафимы охраняют этот трон Господа. Это очень интересно. Очень интересно и важно. Но вместо того, чтобы соблюдать среди ангелов порядок, помазанный Херувим начал с определенного момента настраивать ангелов против Бога и вербовать их на свою сторону, чтобы совершить переворот, революцию. От обширности торговли, то есть действия твоего, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. Он хотел быть наивысшим. Уже с этого момента был нарушен Божий порядок в его творении среди ангелов. Мысли и цель помазанного Херувима Бог видел с самого начала и наблюдал за их развитием. И когда его планы вызрели, количество должно было перейти в качество, Бог принял меры. Бог вынужден был принять радикальные меры, поэтому он низверг сатану с 1/3 всех отпавших ангелов с небес из своего присутствия на землю. Откровение 12, стих 4. Логично думать, что Бог низверг сатану со своими демонами на жилую землю не с целью, чтобы разрушить землю. Бог никогда не сделал бы этого, чтобы сознательно разрушить дело рук своих. Поэтому мы можем сделать вывод, что сатана со своими демонами при этом низвержении из мести против Бога разрушил жилую землю, ибо сатана подозревал, что Бог имеет с землей что-то величественное в своем намерении, в своем плане. Он же видел, как заботливо Бог готовит нашу планету Землю, как мы это видим в Исаии 45, стих 18. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший Землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства, Я Господь и нет иного». Об этом низвержении Господь Иисус говорит Своим ученикам в Луке 10, 18. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Вследствие низвержения сатаны с его демонами наша земля была капитально повреждена. К как нам ее представляет Святой Дух в Бытие, глава 1, стих 2. Хочу вам заметить, дорогие слушатели, что эти духи бессмертны. От этого удара о землю они не причинили себе ни малейшей боли, ни малейшего вреда. И эту планету, которую Бог, согласно Исаии 45:18, сотворил удивительным образом для жительства, Божий враг разрушил одним ударом. А затем в Бытие 1 мы видим, что Бог в течение 6 дней восстановил нарушенный порядок на земле. Но то, что сатаной и его демонами было на небе осквернено, Господь Иисус восстановил только через свою смерть и пролитую на Голгофском кресте кровь. И этот вред, который сатана причинил Адаму и Еве в том, что вверг их в грехопадение, Господь Иисус тоже устранил на Голгофе. А именно таким образом, что Господь не отремонтировал греховную плоть, нет, в которую вошла сатанинская закваска, это тайна беззакония, а создал новое творение, которое, как и Иисус, больше грешить не может. Это новое творение Господь запечатывает при рождении свыше, так что сатана не имеет к нему больше доступа. О Божьем задании, помазанному Херувиму, мы можем судить по выражению из нашего текста. «Произведения искусства твоих бубен и твоих сопилок были в тебе, приготовлено было в день сотворения твоего, в тебе были, уже вложены в него». Но текст, слышите, что он отличается от русского, потому что я сейчас это объясню. Так выглядит вторая часть стиха 13 из Иезекииля 28. И снова я очень опечален тем, что переводчики русской Библии своевольно внесли в Ветхий Завет столько искажений. Эту тему, то есть порядок в Божьем творении, я выработал на немецком языке, а когда в русской Библии пришел к этому месту, когда стал переводить, к этому месту Исаия 28:13, то снова ужаснулся. Я не завидую этим переводчикам, когда они будут стоять перед судилищем Христа. Откровенно вам говорю, если они вообще будут там стоять, я думаю, вы понимаете, о чем я подозреваю. Вторую часть стиха 13 переводчики русской Библии заменили выражением. Вот это настоящее выражение, так гласит, произведение искусства твоих бубен и твоих сопилок были в тебе, запятая, приготовлено было в день сотворения. А они поставили вместо этого выражения все искусство, усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе. Вот так. В оригинальном тексте эта часть гласит произведение искусства бубен и сопилок. И эта часть является в данном тексте самым главным, так как текст — это выражение, это есть задание Бога по отношению к помазанному Херувиму. Это Бог вложил в него при его сотворении. Именно эту часть стиха мы должны с вами исследовать. Теперь вы понимаете, почему я так огорчен по поводу такого перевода. Мы с вами знаем, что бубны... В оригинале «тамбурин» называется, тоже отличается, это неправильно. «Бубны» в украинской Библии, я сравнил, тоже «бубны» стоит. Счастливые украинцы, которые пользуются вот этим хорошим переводом, они имеют хороший перевод. Так вот, мы с вами знаем, что бубны и сопилки являются музыкальными инструментами. Святой Дух сообщает в нашем тексте, что бубны и сопилки даны помазанному Херувиму при его рождении, и что они были его произведением искусства. Сопилка, к этому инструменту относится также свирель и флейта, встречается в Библии 10 раз. Это ответственность. Ответственность сатане была дана. Это значит, что в этом произведении искусства помазанный Херувим стоял в данной ему Богом позиции в ответственности. Правильно использовать данную ему власть. Чтобы лучше понять какой духовный смысл имеет произведение искусства, помазанного Херувимом, коротко рассмотрим несколько мест Писания. В Псалмах 149 и 150, где речь идет о тысячелетнем царстве, читаем. Псалмы 149, стих 3. «Да хвалят имя Его бубнами, на тимпанах и гуслях да поют Ему». И в Псалме 150, стих 4. «Хвалите Его тимпаном и бубнами, хвалите Его на струнах и органе». В этих псалмах псалмист призывает Божий народ Израиль хвалить Бога перечисленными здесь музыкальными инструментами и прославить Его псалмами. И если теперь обратимся ко второй книге Царств, глава 6, стих 5, где Давид пытается перевести ковчег из дома Аминадава, сооруженный им шатер, то продвинемся на целый шаг вперед. Там мы читаем. «А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на бубнах, и на цистрах, и на кимвалах». На пяти инструментах играет здесь Божий народ своему Иегове, что означает благодать. По Божьей благодати, по Божьей милости мы с вами имеем возможность прославлять нашего Господа в псалмах и молитвах. В одном из моих исследований Библии, в котором я рассматривал музыкальные инструменты, я познал, что игра на музыкальных инструментах символизирует молитву, или точнее прообразно представляет наше прославление Господа. И это указывает на удивительную Божию благодать по отношению к детям Божьим. И это показал нам Господь Иисус в образе Давида во втором Паралипоменоне, глава 7, стих 6. «Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, который сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них. Священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял». На 100% утверждаю и могу вас уверить, что царь Давид не сделал ни единого музыкального инструмента. Библия нигде не сообщает, что Давид являлся специалистом в деле изготовления музыкальных инструментов. Но сообщение в этом стихе имеет глубокое духовное значение. Господь дал своим искупленным молитву, нам дал молитву, чтобы мы имели с Ним общение через молитву. Он любит своих и озабочен о них. Филиппам 4:6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Но Господь желает не только исполнять просьбы искупленных, но Он также ожидает, чтобы Его искупленные приносили подобающую Ему честь, славу, хвалу, как высшую форму молитвы, прославление Господа. В своем унижении и полнейшем послушании Отцу Господь Иисус прославил Своего Отца на земле в плоти. Иоанна 17:4. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Господь Иисус хочет также, чтобы и те, которые Отец Ему дал, то есть нас, Его прославляли и через Него Отца Небесного. Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Итак, сообщение во втором Паралипоменоне 7, стих 6, которое выражение-то читаю, «левиты с музыкальными орудиями Господа, который сделал царь Давид для прославления Господа, символизирует высшую форму прославляющей молитвы детей Божьих по отношению к Иисусу и к Небесному Отцу. Прошу помнить о том, что левиты прообразно указывают на детей Божьих. Музыкальные инструменты Иеговы символизируют молитву, которую Господь Иисус дал нам. Символично мы это видим в выражении, которые, то есть инструменты, сделал царь Давид для прославления Господа. Во второй книге Царств 6, стих 5 мы читаем: «А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева». Не из какого-нибудь, из кипарисового. Кедровое и кипарисовое дерево символизируют величие и высочество, поэтому инструменты из кипарисового дерева, о которых читаем в нашем тексте, что их сделал Давид, указывают на возвышенность и величие молитвы всех святых, в которых они славят и благодарят Господа Иисуса и Небесного Отца, коротко говоря, прославляют Бога. Небесное войско, или мир ангелов, подразделяется на херувимов и серафимов. Хотя мы и читаем, что Господь царствует или восседает среди херувимов, смотри также в 4 Царств 19, стих 15, «И молился Иезекии пред лицем Господним и говорил: Господи Боже Израилев, сидящий между херувимов, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю». Но Слово Божье не так строго разграничивает, что херувимы обслуживают только Божий трон. Итак, задание помазанного херувима состояло в следующем: обслуживать Божий трон, как мы разобрали, прославлять Бога и хранить порядок в небесном войске ангелов. За это он нес ответственность, поэтому его одеяние было украшено, это совсем интересно теперь начинается, украшено 9 драгоценными камнями и золотом, как 10-й элемент. 10 раз встречается также в Писании свирель, что символизирует ответственность. Чтобы исполнять это ответственное и возвышенное задание, Бог сотворил помазанного херувима в мудрости и высшей красоте и оснастил его своим светом. Иезекииль 28, 12. Так говорит Господь Бог: «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Но вследствие тщеславия и зависти помазанный херувим превратил данную Богу мудрость в хитрость и путем лжи возбудил 1/3 ангелов против Бога, чтобы совершить на небесах переворот. Поэтому слову «бубен», чем он должен был прославлять, встречается в Библии 18 раз, что символизирует грех. Итак, мы видим, что грех зародился в сердце помазанного херувима. Ангелы обслуживали также Господа Иисуса, когда Он находился в плоти на земле. В Матфея 4:11, Лука 22, стихи 42-43, смотри также Матфея 26:53, Псалм 118:91 и Даниила 7:27. Из всех выше рассмотренных случаев мы видим, какую ответственную и важную роль играют ангелы в Божьем плане спасения людей и лично у Бога на небесах. И если мы вернемся к нашему вопросу, который мы рассматриваем, почему у 12 ворот небесного Иерусалима стоят 12 ангелов, то мы можем сказать, что и на небесах ангелы будут обслуживать церковь Иисуса. Как они обслуживают Божий трон, обслуживали Иисуса и так далее. И будут церковь обслуживать в вечности. А у этих 12 ворот мы видим их символично, этих ангелов, как солдат из любви к церкви Иисуса, стоящих на почетном карауле. Дорогие слушатели, в отношении драгоценных камней я ставил вам один вопрос. Почему на 12 основаниях небесного Иерусалима мы не находим, не видим ни третий камень второго ряда, диамант, ни первый камень третьего ряда, опал или ахат в Библии. Из Езекии 28, стих 13, вы заметили, что одежды помазанного херувима были украшены 9 драгоценными камнями. Я их перечислял уже. Из этих 9 драгоценных камней алмаз имеет наивысшую твердость, 10 по шкале твердости. Наждаком из алмазной пыли можно обрабатывать любой твердости металл и все драгоценные камни. Тверже алмаза нет ничего. В противоположность опалу с твердостью 6, характеризующей кротость Иисуса, твердость диаманта, в 10 единиц характеризует жесткость и безжалостность сатаны, жестокость сатаны. И само слово «диамант» означает «неумолимый», «непреодолимый», что прекрасно характеризует существо сатаны. В вечности, как мы знаем, сатаны не будет, поэтому мы и не видим диаманта на основании стены небесного Иерусалима. Теперь должно быть ясно. Некоторые толкователи утверждают, что якобы кристалловидный яспис на первом основании стены небесного Иерусалима есть не что иное, как диамант. Там не сказано «кристалловидный», там просто яспис. Но они допускают две ошибки. Во-вторых, мы с вами разобрали, что кристалловидный яспис из Откровения 21.11, а не в стене небесного Иерусалима. Это драгоценный камень, согласно Откровению 21.11. Это драгоценный камень, совершенно неизвестный в наше время в этом мире. Драгоценный же камень яспис, просто яспис, который мы видим на первом основании, это обыкновенный, непрозрачный камень. В нешлифованном виде это обычная речная галька. Во-вторых, этот обыкновенный яспис, который мы видим на первом основании, имеет твердость по шкале твердости 7, а диамант 10. И эта твердость в 10 единиц не совмещается с существом Иисуса. Не совмещается. А пал, который символизирует Иисуса в плоти на земле, имеет твердость 6, самую низкую из всех драгоценных камней. О драгоценном камне диамант я мог бы сообщить очень много интересного, но коротко скажу, что при исследовании этого драгоценного камня я неожиданно и к великому своему удивлению узнал, что он встречается в абсолютно черном виде, в черном цвете. А ведь черный цвет, как из Писания следует, является цветом сатаны. Черный цвет встречается в слове 18 раз, что символизирует грех. Я уже говорил о числе 18. А автором греха является отец лжи сатана. Все свои дела он творит во мраке, ночью, при кромешной тьме. Я думаю, что в окружающем вас обществе, вы, дорогие слушатели, заметили, что последователи сатаны, так называемые панкс, одеваются во все черное и опоясываются настоящими цепями. Это значит, что они полностью находятся во власти сатаны. Драгоценный камень опал мы не видим на основаниях стены небесного Иерусалима, потому что этот драгоценный камень образно представляет нам Господа Иисуса в плоти, как Сына Божьего на земле. Однако продолжим рассмотрение истории помазанного Херувима. Я не зря вам выше продиктовал расположение всех 12 ценных камней на нагрудном щитке Аарона, через который Святой Дух вводит нас в определенные тайны Божьего порядка вечности. Откройте, пожалуйста, дома Библию и на основании исхода 28 нарисуйте себе эту наглядную таблицу, и вы убедитесь, что одежда помазанного Херувима Бог украсил не просто, не произвольно 9 драгоценными камнями, нет, а украсил выборочно, именно первым, вторым и четвертыми рядами. Ведь мог же Бог украсить его одежды всеми 12 драгоценными камнями, не правда ли? Поэтому возникает логичный вопрос. Почему Бог не украсил одежду помазанного херувима и драгоценными камнями из третьего ряда? Здесь тайна. Весь третий ряд отсутствует в украшении его. В этом факте скрыт очень глубокий смысл. Чтобы найти ответ на этот вопрос, следует в нагрудном щите Аарона записать к каждому ценному камню и его владельца еще, колено, которое владеет им, то есть все 12 колен Израиля. Сделайте такую таблицу. Именно с этого действия я и начал исследование драгоценных камней. В третьем ряду мы имеем опал. Он имеет цвет радуги. Все цвета радуги изнутри светятся. Владелец Ефрем. Агат, не Ахат, а Агат. Желто-коричневый, владелец его Манассия. И аметист лиловый до темно-фиолетового цвета. Пурпурно-красный, цвет царской одежды, владелец Вениамин. В нагрудном щитке Аарона и Иосифа замещают его сыновья Ефрем и Манассия. Бог преднамеренно не украсил одежды помазанного херувима драгоценными камнями опал, агат и аметист, так как он уже вначале знал о том, что мы с вами сейчас узнаем. Ефрем и Манассия являются сыновьями Иосифа, который Иосиф, который является прекрасным прообразом Господа Иисуса. В Иоанна, глава 14, стих 30, Господь Иисус говорит: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, это сатана, ничего не имеет в Иисусе». В проповеди «Семь храмов Божьих и их отношение ко тьме» я подробно осветил вопрос об обремененности и наличии властей тьмы в этих храмах. И там я отметил, что в Иисусе, в этом храме, князь мира сего ничего не имеет. Символично показывает нам Святой Дух этот факт в том, что драгоценные камни, принадлежащие Ефрему и Манассии в одежде помазанного херувима, мы не находим ни опала, ни агата. В этом мы видим Божью мудрость. Это должно быть ясно. Но почему Бог не поместил и аметист на одежды помазанного херувима? Третий, в третьем ряду. В этом случае мы должны теперь взять во внимание не владельца, а цвет драгоценного камня аметиста. Сам цвет. Выше я отметил его краску. Лиловый до темно-фиолетового, то есть пурпурно-красный. Именно этот цвет является цветом царской одежды. А теперь представьте себе, если бы Бог украсил этими тремя драгоценными камнями одежду помазанного херувима, то подтвердил бы, узаконил бы притязание сатаны быть царем царей, быть выше Бога. Бог подписал бы себе приговор в том, что одно существо из его творения должно было бы над ним, над Творцом всего и вся господствовать. Бог не мог, конечно, этого допустить. Нет, нет. Мудр Бог и все знает наперед. Вопрос в отношении Ефрема, владелец опала, и Манассии, владелец агата, мы можем также выразить сообщением из Откровения 22.13. «Я есмь Альфа, Агат», с буквы «А» начинается, «Альфа, Агат, и Омега, опал, О, начало и конец, первый и последний». Видите, это не случайно, дорогие мои слушатели. Пурпурно-красный цвет символично представляет Евангелие от Матфея, в котором Святой Дух представляет нам Иисуса царем. Сатана пал в грех, как мы выше отметили, потому что он завидовал позиции Сына Божьего на небесах и поставил себе цель занять трон, предназначенный для Иисуса и его церкви, о котором читаем в Исаии, глава 6, 1 и 2. «В год смерти царя Ози видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». Поэтому сообщение этого текста является важным пророческим сообщением. Это трон, который Небесный Отец приготовил своему Сыну, и по настоящее время свободен, пока не займет его Божий наследник Господь Иисус со своей невестой, со наследницей. О наследнике читаем в Евреях 1:2. «В последние дни сей говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». А о наследниках в Римлянах 8:17. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Смотри также Матфея 21:38, Бытие 25, стих 7 и Галатам 4, стих 7. А теперь, дорогие слушатели, хочу обратить ваше внимание еще на одно интересное сочетание цветных камней в нагрудном щитке Аарона, который мы обнаруживаем в первом ряду. На первом месте стоит рубин, красный цвет, на втором месте стоит топаз, чаще всего желтый цвет, а на третьем месте стоит смарагд, зеленый цвет, красный, желтый, зеленый. Вы что-нибудь странное заметили? Красный, желтый, зеленый цвета. Ведь в этом порядке мы видим всемирно известный светофор. Сверху вниз, красный, желтый, зеленый. Дорогие слушатели, это не случайно. Ведь в этом факте мы видим все Евангелие. Свидетельствуйте по возможности всем людям, с которыми вы встречаетесь, что именно в этом факте Бог сообщает людям Евангелие. Красный цвет символизирует кровь Иисуса. В желтом цвете мы видим солнечные лучи, а солнце является прообразом Господа Иисуса. «Я свет миру, который пролил свою кровь за каждого погибшего грешника». Зеленый цвет символизирует покой в Иисусе здесь на земле, уже здесь на земле и в вечности. Пусть каждый погибший грешник, внимание которого вы обратите на прекрасное сочетание цветов светофора, поразмыслит над этим, когда будет стоять перед ним, перед светофором, и ждать зеленый цвет. Пусть этот светофор будет постоянным приглашением Господа Иисуса для всех погибших грешников. Коммунисты хотели в свое время упразднить название первого дня недели – воскресенье, так как это название постоянно напоминает людям о воскресении Иисуса. Но Господь Иисус не допустил этого. И что сделали бы коммунисты, если бы они в свое время узнали об этом феномене светофора? Следующий интересный факт, который мы можем отметить в драгоценных камнях на одежде помазанного херувима: составной частью его украшения является хризолит. Этот ценный камень принадлежит колену Дана, из среды которого восстанет Антихрист. Как Господь Иисус является Сыном Божьим, так и Антихрист является детищем сатаны, потому что сатана будет на него иметь совершенное и неограниченное право. Он, безусловно, будет порожден сатаной, будет порожден им. На это сатана имеет способность. Поэтому он в совершенстве будет иметь все черты существа своего отца, то есть сатаны. Как Господь Иисус в совершенстве исполнил волю Небесного Отца, так и Антихрист исполнит в 70-ю седьмину волю сатаны среди людей на земле. Одежду помазанного Херувима украшает также Яспис, наш драгоценный камень, который символизирует нас, язычников. А это значит, как и вы все прекрасно знаете, что и на нас сатана имеет полное право на искушение. Вернусь к диаманту. Очарование, которое открывается человеческому глазу при взгляде на этот драгоценный камень, которого все больше желают, напоминает нам еще одну черту существа или характера сатаны. С большим успехом удается сатане искушать людей мира сего материальными вещами, как вот соблазняется на этот камень. Сатана имеет тоже свет, но это не тот свет, что имеет наш Господь Иисус. Иисус имеет в себе свет, Он является светом. Об этом мы читаем во многих местах Библии. «Я свет миру, кто следует за Мною, тот не будет ходить во тьме» Иоанна 8:12. Сатана же не имеет в себе света, а получил его от Бога при сотворении. И драгоценный камень диамант не будет излучать этот очаровательный свет, если не бросишь на него луч дневного света. Луна является в определенной степени прообразом сатаны. Она тоже не имеет собственного света в себе, а отражаемый ею свет она получает от солнца, прообраз Иисуса. Очаровательный свет, излучаемый диамантом, который ослепляет человеческий глаз, указывает на 2 Коринфянам 4, стих 4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Хотя о пророческих сообщениях в нашем исходном тексте можно еще очень много сказать, но я начал эту работу и закончу ее стихом из первого послания Коринфянам, глава 14, стих 33. «Потому что Бог не есть Бог беспорядка или неустройства, как в русской Библии, но мира». Повторю еще раз, так как однажды ангелы на небесах, а затем люди при содействии сатаны и его демонов, основатели нарушили Божий порядок в его творении на земле, Бог вынужден был истребить людей на земле за исключением 8 человек. Бытие 6 стихи с 4 по 8. В то время были на земле исполины, особенно же с этого времени, как сыны Божии, то есть это ангелы в непослушании, стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц, и небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их, но и же обрел благодать пред очами Господа». Но так как Господь Иисус любит свое творение, людей, то Он сделал с ними, с этими 8 душами семьи Ноя, новое начало. Господь дал людям свое слово, в котором Он сообщил людям свой порядок, который мы с вами выше вот все разобрали. Это значит, как люди должны себя вести по отношению к Богу, Творцу, и по отношению друг к другу. На этом заканчиваем рассмотрение темы «Порядок в Божьем творении». Аминь.